Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у нас в студии гость, военный историк Владимир Примицын. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Приветствую всю аудиторию «Радио говорит Москва».
Тема сегодняшней лекции и беседы – перевал Саланг, Советский Союз в Афганистане. И у меня сразу же вопрос, Владимир, почему вы посвятили перевалу Саланг целую книгу, презентация которой состоится 17 февраля? Вот почему именно перевал Саланг?
А вы знаете, Леонид, вы же тоже творческий человек и должны, наверное, меня понять. А иногда не человек выбирает тему, а тема сама выбирает человека. У меня происходит с моими книгами именно так. И также и перевал Саланг меня, в общем-то, выбрал.
Все. Все. Спасибо большое за пояснение. И, пожалуйста, Владимир, начинайте.
Да, мы сегодня с Леонидом и с слушателями «Радио говорит Москва» совершим такой путешествие во времени. Но путешествия обычно совершают в пространстве, а мы совершим во времени, оставаясь в пределах одного географического объекта. И таким объектом будет перевал Саланг, находящийся в Афганистане. Ну, а начну я с того, что зачитаю просто одну цитату. Дело в том, что я написал книгу о перевале Саланг, называется она «Проблема номер один». И презентация этой моей работы состоится 17 числа в 11 часов в музее военной формы одежды. Я всех туда приглашаю.
И адрес?
Музей формы одежды – это метро Баррикадная, улица Большая Мясницкая.
Не-не-не-не, если Баррикадная, то Грузинская, наверное, Большая Грузинская.
Возможно, я прошу прощения, всё, я сам там ни разу не был.
Заинтересованные лица посмотрят, где находится этот музей. Я в том районе в школе учился. Да-да.
И прежде чем начать разговор о перевале Саланг, я зачитаю вам цитату, которую оставил в приветственном слове к моей книге генерал армии Ермаков. Это один из двух живущих, в общем-то, по сей день командующих 40-й армии. И он оставил приветственное слово к читателю. И вот такая кратенькая цитата. «С мая 82 по ноябрь 83 года мне довелось командовать 40-й армией, ведущей боевые действия в Афганистане. По долгу службы я владел всей обстановкой в этой стране. Постоянно знал, что и где происходит. Через центр боевого управления я в режиме реального времени узнавал, где и как ведется боевая операция, где совершено нападение на советскую колонну. То тут, то там возникали ситуации, требовавшие от командующего внимания и решений. Но были на карте такие точки и районы, которые ни на сутки не исчезали из повестки боевой работы. И одной из таких горячих точек, без сомнения, был Саланг». Вот этим уже сказано, почему Саланг достоин того, чтобы ему было посвящено отдельное исследование. И еще в качестве маленькой преамбулы скажу, что с некоторых пор получили широкое распространение так называемые региональные исследования, когда нечто общее изучается через географическое частное. И я в какой-то момент решил, а через какое географическое частное лучше было бы показать весь вооруженный конфликт в Афганистане? И выяснилось, что все военные, экономические, политические, там и инфраструктурные, технические нити, они в этой стране вели всегда, вели с 79 по 89 год, и сейчас ведут к этому месту судьбоносному. Ну и в ходе нашей беседы я уверен, что вы поймете почему и разделите мою позицию. Но при этом историю перевала Саланг невозможно рассматривать обособленно, вот как вещь в себе, потому что он глубочайшим образом генетически связан со всем, что в этой стране происходило, потому что он находится посередине пути между советским Термезом и афганским Кабулом. Он соединяет не только Советский Союз с афганской столицей и Россию, ну, постсоветское пространство с афганской столицей, но и север и юг этой страны, потому что страна поделена на две части непреодолимым, тяжело преодолимым горным хребтом Гиндукуш. Наше путешествие, которое мы совершим во времени, мы начнем со времен античных, а завершим сегодняшним днем. И давайте начнем с вашего позволения. На всем протяжении своей истории земли, которые мы сегодня называем Афганистаном, а они таковым стали, ну, не были всегда, это были разрозненные территории, ханства, княжества, феодализм, в общем. Так вот, земли, которые мы сегодня называем Афганистаном и которые объединены сегодня в географическое понятие Афганистан, они находились на путях торгового и культурного обмена между севером и югом, между западом и востоком, и поэтому эта страна, эти земли находились на острие захватнических амбиций великих держав. А у каждого времени свои великие державы. И зачастую судьбоносную роль в судьбах не только региона, а всего человечества, я об этом попозже скажу, играл именно Гиндукуш. Это очень высокий, сложный в преодолении горный массив с высотами более 7 тысяч метров, который находится на территории нескольких стран, но преимущественно он располагается в современном Афганистане. И здесь армии завоевателей, они несли существенные потери не только от боевых действий, но и от сил стихии, от морозов, снегопадов, лавин, камнепадов, обморожений. И едва ли не первой сверхдержавой, как сегодня сказали бы в истории человечества, было Персидское царство. В VI веке до нашей эры его основатель Кир Великий, он пытался завоевать Афганистан, предпринял два похода, но Кир Великий, в чем была его сила? Он шел с боевыми слонами. У него шли тяжелейшие обозы, огромная армия. И когда он уткнулся, грубо говоря, в Гиндукуш, дальше он пойти не смог. Уничтожили все подчистую, там, где смогли пройти. И, в принципе, уцелели только те, кто жил к северу от Гиндукуша, или те, кто укрылся в недоступных высокогорных районах. А следующий поход в 4 веке до нашей эры совершил легендарный Александр Македонский. Вот люди не знают про историю Афганистана, не очень хорошо осведомлены про Александра Македонского, но это такой мем, все знают, что Македонский пересекал Гиндукуш. Это действительно выдающееся его достижение, и он вспомнил об ошибках Кира Великого, он оставил все обозы, всех больных, раненых к югу от Гиндукуша, и только с самыми мобильными своими силами перешел через горы, перемахнул через хребет в Бактрию, это регион к северу от Гиндукуша. Переход его продолжался 17 суток, и немногочисленные запасы, они были все съедены, и его солдаты съели всех лошадей, они очень замерзли, они перешли все-таки к северу от Гиндукуша, там нельзя было ничем согреться, дров нет, ничего нет, и в результате с северных склонов Гиндукуша войско македонского спустилось очень ослабленным и рассеянным. Бактрийцы, они не сумели этим воспользоваться. Македонский собрал войско, консолидировал, там, отогрел, накормил и нанес им сокрушительное поражение. Но американский ученый, историк Стивен Таннер, он написал такие слова, я зацитирую. «Жизненные силы, подпитывавшие Александра и его войско во время неудержимого покорения Персии, иссякли в бесконечной борьбе с человеком и природой в горах Гиндукуша». То есть этот американский ученый посчитал, что этот тяжелый переход, он надорвал его вот наступательный порыв, и дальше события развивались не лучшим для Александра образом. А позже, на рубеже уже 4 и 3 веков до нашей эры, на Индостане появилась внушительная военная сила, индийское войско под предводительством Чандрагупты Маурья. А оно захватило крепости Кандагар, Газни, Кабул. И снова дошло до предгорья Гиндукуша. Но, как и их предшественники, они даже не попытались пойти дальше, потому что, ну, невозможно с такими обозами и снова с боевыми слонами пересечь горы. И это снова уберегло тех, кто жил именно на Гиндукуше, местные племена. И, к сожалению, на протяжении всех последующих веков земли современного Афганистана, они, на них приходили с захватническими целями кушане, эфталиты, арабы, монголы, моголы. И когда я знакомился с историей этих походов, там волосы встают дыбом, насколько это было дико и варварски. Допустим, подходили к Герату и полностью уничтожали все, вообще все население и разрушали весь город. Поэтому люди, которые сейчас живут в Афганистане, это не те, кто населяли исторически. Те, кто населяли исторически, были все уничтожены, пришли другие, они были все уничтожены, пришли другие, они были все уничтожены. И в этих походах выживали только те, кто укрывался в горах Гиндукуша, либо жил к северу от гор Гиндукуша. Вот. И в моей книге об этом подробно написано. Мы, к сожалению, ограниченного времени не можем рассмотреть все эти походы завоевательные. Поэтому в нашем историческом путешествии мы совершаем сейчас скачок времени из античности, минуя Средневековье, сразу в 19 век.
Тогда... Тогда я вас перебью на секунду. Ознакомьтесь на сайте, кому будет интересно, afghanistan.ru. Там есть статьи Владимира Примицына о войнах, которые вели англичане в Афганистане.
Борьба афганского народа за независимость. Я там рассмотрел все три англо-афганские войны. И это связано с тем, о чем мы будем говорить сейчас. В середине 19 века величайшая морская держава планеты Великобритания соперничала с величайшей сухопутной державой, как тогда было принято их ранжировать, Российской империей. Они соперничали за господство в Средней Азии, и это вошло в историю как большая игра. Ну, наверное, слышали такое словосочетание даже неискушенные в военной истории люди. В середине 19 века Россия с тревогой наблюдала, как Великобритания расширяла свою экспансию. Сначала это была современная территория Индии, Пакистан, который входил туда также. И они, конечно же, претендовали и на земли Афганистана. А я напомню, что тогда такого деления административно-территориального не было. И все, что находилось к югу от Гиндукуша, это были земли пуштунов, Пуштунистан. Они, вот мы с Леонидом до передачи беседовали, кого считать афганцами, кого считать пуштунами. Но все-таки пуштуны – это объединение родоплеменных союзов. Они бесконечно раздроблены. И это деление, оно очень такое подробное-подробное, но все-таки это единый какой-то этнос пуштунов, и он проживал на обширной территории, и англичане, отхватив, поработив, подчинив себе часть пуштунов, претендовали и на другую часть, которая жила в предгорьях южных Гиндукуша. В свою очередь, Российская империя, она расширялась на юг, прирастала среднеазиатскими территориями, тоже об этом, об этих сюжетах много чего написано. И они, по логике, должны были столкнуться, две этих махины военные. Одна идет с севера, другая идет с юга, и никто не готов на компромиссы. Но столкновение Российской империи и Британской империи действительно произошло, но не там, где должно было быть. По логике исторического развития, но есть такая теория, что они должны были столкнуться именно там, в Средней Азии. Но в итоге, как вы знаете, столкнулись они в Крыму в ходе... Крымской или Восточной войны. А почему они не столкнулись там, в Средней Азии, когда одни шли на юг, другие шли на север? Опять же, из-за судьбоносной роли того же самого Гиндукуша. Русский царь попросил генеральный штаб подготовить аналитическую записку о возможности столкновения с британцами в Средней Азии. И ему, военные аналитики, как сказали бы сейчас, они ему подсказывают, что, уважаемый товарищ царь, если мы перейдем через Гиндукуш, мы будем в такой форме, что мы не в силах будем противостоять англичанам. Давайте закрепимся к северу от Гиндукуша и останемся там, не пустив англичан. В свою очередь, и английская королева тоже, ей сообщали ее аналитики-эксперты, что да, у нас много сил, мы можем в ходе этих афганских войн, можем поработить земли к югу от Гиндукуша, но пересечь его и остаться в такой форме, чтобы воевать с русскими, мы не в силах. Вот так вот две величайшие короны остались при своем.
Это же было закреплено каким-то образом, по-моему, договорились и Британская, и Российская империи.
Ну, в общем, и де юре было закреплено, но де-факто это совершенно точно было так. Земли к югу от Гиндукуша, на них посягала и претендовала Британия, а к северу Российская империя. И не имея возможности поддерживать и решать что-то военными силами, обе империи пытались решить что-то экономическими и политическими. Так мы в этих англо-афганских войнах старались поддерживать кабульские власти, там противостоящие британцам, скажем так. А англичане вели очень тонкую дипломатическую и экономическую политику к северу от Гиндукуша, в тех местах, где мы свои, российские походы совершили по расширению нашей зоны интересов. Ну и переходим теперь от дореволюционного периода к раннему советскому периоду. Здесь нужно называть, конечно, личность Андрея Евгеньевича Снесарева, выдающегося советского востоковеда, афганиста, который очень много написал об Афганистане, и в его книгах есть пророческие вещи, которые сохраняют актуальность по сей день. Я читаю его работы «Афганистан» и прочие. просто их можно сегодня применять к сегодняшнему дню. А написал он их в поздний имперский период, в начале советского периода, потому что он перешел на сторону советской власти, преподавал военную географию в Академии Генерального штаба. Так вот, несмотря на предупреждение Снесарева, в 29-м году... нужно еще напомнить, что в 1919 году Афганистан стал первым зарубежным государством, признавшим Советскую Россию. Мало кто сегодня об этом знает. Сделали они это в благодарность за нашу поддержку Кабула в его борьбе в ходе Третьей англо-афганской войны. И несмотря на предупреждение выдающегося географа Снесарева, весной 29-го года СССР направил для поддержки Аманулы-хана в Афганистан хорошо вооруженный отряд. 2000 человек под командованием Примакова. Знаменитый рейд Примакова. И они действовали очень успешно, пока находились в северных предгорьях. Но как только они стали подступать к горам, они столкнулись с такой вещью, которая описана в воспоминаниях участников этого рейда. Идет хорошо подготовленный штатный отряд военнослужащих с оружием, с лошадями. И они в предгорьях Гиндукуша не могут пройти дальше, потому что утыкаются в такую ситуацию. Вот есть тропа, которую не обойти ни вправо, ни влево. И самым супер наиудачным образом на вершине этой тропы находится какое-то сооружение, откуда стреляют два каких-то человека. Угу. И они вот этими действиями сдерживают наступательный порыв всего отряда. Ты не можешь развернуться в цепь, не можешь их никак поразить огнем, потому что они как-то укрыты хорошо. И с таким трудом, с такими потерями каждая эта опорная точка бралась. И когда они, понеся такие потери, в общем-то, куда-то продвинулись, уже политическая обстановка изменилась, отряд получил приказание идти обратно. Так что, но в чем парадокс? Советские воины встретились в Гиндукуше не с регулярной армией, а с пуштунами, с людьми племени Саланги, в честь которых, или в честь них называется перевал Саланг, или они называются в честь перевала Саланг, но так или иначе, это люди, которые исторически жили в этих местах, на высоте более 3000 метров, и они там не могли возделывать почвы, они не могли там пасти скот, они не могли там добывать золото. Единственное, чем они могли кормиться...
Сесть на тропу.
Это данью, собираемой с тех, кто хочет пересечь. И для них, что ты везешь ситец и шелк из Китая, пожалуйста, заплати и проходи по-хорошему. Что ты идешь с пушками, со слонами, с кем-то еще, пожалуйста.
С красными звездами.
Даже. Пожалуйста, ребят, заплатите и проходите. Мы так живем тысячелетиями. Вы тут не первые. Тут и до вас пытались кто-то. Поэтому... И тут нужно сказать, что такая практика, она существует в Афганистане издавна. Это вооруженные, лояльные государству племена. И зачастую вот эти племена были лучше вооружены и обучены, чем регулярная армия Афганистана. Пример с отрядом Примакова показал, что вооруженная организация племени, даже не самого многочисленного, саланги, они не многочисленные по сравнению с тем, кто живет к югу от Гиндукуша. Они смогли противостоять. Ну и вся история этих хайберских событий в ходе англо-афганских войн.
Да, перевал Хайбер,
говорит о том, как вот эти люди, прекрасно ориентируясь в местности, зная ее как пять пальцев своих, они противостояли хорошо организованной вооруженной армии. Никакие пушки, никакая организация, реджименты эти английские, они погибали просто под действием этих...
И в конце концов английская политическая власть была вынуждена с ними договориться. Что вы, ребята, там за, как в классике пишут, за долю малую, стойте, мы к вам сюда не заходим, а вы уж, пожалуйста, мы вам заплатим, сюда не ходите. Наверное, если примитивно, то так, да?
Нет, это не примитивно так, это объективно так.
Понятно.
Но, кстати, был пример, когда с ними договорились, сказали, дайте нам уже просто ноги унести и уйти отсюда.
Ах,
и,
даже вот на таком уровне.
Да, и дошел всего один доктор, это легендарная история. Когда...
Слушайте, картина же есть.
Есть картина.
Картина есть, огромная, маслом, единственный выживший после похода.
Это правда. Их в течение несколькосуточного перехода перебили всех англичан, и один доктор, весь израненный, он потом рассказывал, он же выжил совершенным чудом. Несколько было ситуаций, где он должен был погибнуть, и он один доехал до расположения своих войск. Но мы об этом поговорим в другой передаче, потому что сейчас нужно вернуться к нашей магистральной теме.
Конечно.
Так вот, Свои сюжеты, конечно, связаны с Афганистаном в годы Второй мировой войны, когда, пытаясь освободиться от британского господства, Афганистан взял курс на Германию. И Германия очень делала большую ставку, она наводнила Афганистан своими агентами. И Советский Союз, он каким образом эту ситуацию решил? Афганцам сказали: ребят, посмотрите, что мы сделали с Ираном. Мы ввели туда 3 общевойсковые армии с севера, а британцы ввели туда войска с юга. Пожалуйста, примите нейтралитет, займите, и тогда мы не будем так же поступать с вами. И, в общем, на примере Ирана афганцы увидели, что Германия, конечно, это хорошо, но она далеко, а русские вот они здесь, и они сейчас... И тем более уже Гиндукуш, наверное, не остановил бы, потому что это была уже эра авиации, можно какие-то войска перебросить самолетами. В общем, Афганистан был демонстрацией того, как мы поступили, вывели из войны, в общем, Иран. Афганцы тоже были выведены из войны и заняли нейтральную позицию. Но после Великой Отечественной и Второй мировой войны нешуточные страсти вокруг Афганистана снова были развиты в рамках уже войны холодной. И Соединенные Штаты Америки, и СССР имели свои взгляды на эту страну, и США попытался Советский Союз с юга окружить дугой враждебных государств. Все знают про блок НАТО, ну, все знают.
Ну, да, был еще блок СИАТО, по-моему.
Был
да?
Блок СЕНТО и СИАТО. Это два таких блока, объединивших в такую дугу антикоммунистических государств, и они хотели опоясать Советский Союз с юга. И они опоясали, за исключением одного вот этого пятачка, Афганистан. И за него разгорелась нешуточная борьба. И надо сказать, что и афганцы, и Советский Союз, они предлагали, как сегодня сказали бы, мягкую силу. А американцы строили там свои объекты, дороги, инфраструктуру. Ну, всегда говорят про то, что мы построили. Да. Но забывают, что вот некоторые аэродромы, они построены американцами в США. Некоторые дороги к югу от Гиндукуша. А к северу от Гиндукуша этим занимались мы. И афганцы, даже такая была хитрая присказка, что афганский руководитель предпочел бы курить американские сигареты, прикуривая их русскими спичками. Эта образная аллегория, она на 100% верна. Именно так афганские руководители поступали. Будь то короли, будь то потом руководители там, НДПА, в общем, какой бы статус ни имел верховный правитель этой страны, он предпочитал... доить нескольких коров, как ласковый теленок. Вот. Но в чем отличие США от американцев?
От нас, виноват.
Ага. Афганистан действительно нуждался в помощи, потому что это была страна с очень сложным климатом, и там и аграрным сектором тяжело заниматься там. Но и афганцы обращались за помощью к сильным мира сего, к русским и к американцам. И даже они отдавали американцам, пожалуй, большие предпочтения на каком-то этапе. Но американцы, помогая, увязывали свою помощь с политическими требованиями. Они говорили: пожалуйста, вот вам дороги, школы, аэродромы, только прогнитесь под нас, только встаньте под наши, значит, знамена. И это вступало в диссонанс с ментальностью афганцев. Они, пуштуны, очень свободолюбивые, очень независимые. Это у них прям в крови заложено. И вот так вот...
Пуштуны — это самая многочисленная нация, племя в Афганистане.
Пуштуны, они составляют там 60%, а потом после них идут таджики, узбеки, чараймаки там, и прочие.
Хазарейцы.
Но пуштуны — это, как бы сегодня сказали, титульная нация.
А, понятно.
Вот. И Советский Союз, в отличие от США, не выдвигал никаких сопутствующих требований. Он готов был помогать просто за какую-то...
Вы нейтральные.
Да, за какую-то лояльность. Не призывая быть антикоммунистами или коммунистами. И поэтому именно с Советским Союзом Афганистан связал свои планы по дальнейшему развитию.
А после новостей Владимир Примицын продолжит свою лекцию и беседу. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжается лекция и беседа нашего гостя, военного историка Владимира Примицына. Ее тема – перевал Саланг. И вот сейчас историческая часть, я так понимаю, подходит к концу?
Да, историческая часть подходит к концу, а начинается новая историческая часть. в которой мы поговорим о том, как Советский Союз совершил инженерный и технический подвиг, пробив многовековой вот этот хребет Гиндукуша 2-километровым тоннелем. А дело в том, что развитию Афганистана очень мешало отсутствие надежной коммуникации между севером и югом страны. Необходимо было построить дороги. Американцы проложили дорогу до предгорья Гиндукуша с юга, Советы положили дорогу до предгорья Гиндукуша с севера, но оставалось сделать самое сложное – пройти 100-километровый участок непосредственно через Гиндукуш. И афганцы приглашали для изысканий французов, немцев, англичан, американцев. Все приезжали, проводили исследования и отказывались за любые деньги. И тогда, ну потому что это технически невозможно, вот невозможно это сделать. Тогда Афганистан обратился к Советскому Союзу, и Советский Союз, на тот момент уже помогавший афганцам в рамках их первого пятилетнего плана их экономического развития, принялся строить такую дорогу. Были направлены на перевал Саланг специалисты Мосметростроя. Они приехали туда в 1960 году и начали проводить, значит, подготовительные работы. И люди, которые в этом участвовали, вспоминают, что они, ходя по Салангу, находили множество марок, отметок, реперных знаков всевозможных стран, которые пытались там вести изыскания и потом отказывались. То есть видны были следы этих работ исследовательских, но никто не взялся. Значит, решили бурить туннель на высоте более 3 километров, и его вход с юга назвали южным порталом, вход с севера назвали северным порталом. И для ускорения решили идти навстречу друг другу, как это обычно бывает. Какие провели наши советские специалисты подготовительные работы? Изучили геологию местности, подготовили проект, возвели поселок туннелепроходчиков, доставили туда афганских рабочих, которые, ну, непосредственно там рабочие силы выступали, наметили места северного и южного входа в будущий туннель и создали локальную геодезическую сеть. Но заодно проложили времянку, так называемую, чтобы эти южный и северный портал были связаны дорогой технической. И очень много воспоминаний, как по этой времянке, значит, лично приезжал афганский король и охотился на озере, которое находится на Саланге. И там такой момент интересный. Он стоит на берегу озера, стреляет по уткам. После каждого выстрела ему адъютант дает новое заряженное ружье. Но воздух настолько разрежен, что утки взлетают от шума стрельбы, но не могут выше, чем на метр от воды подняться, воздух разреженный. И он, как в тире, король стрелял по этим уткам. Вот такие эпизоды в мемуарах наших строителей встречаются. Приступили к строительству тоннеля. Его сечение было 71 метр квадратный. Но, чтобы понимали, это тоннель шириной 6 метров. Ну, наверное, это примерно как метро, да, как в метро такой ширины, метров 6, чтобы две машины могли разъехаться. А работали одновременно 12 буровых машин, на которые воздух подавали 12 компрессоров. И все время, когда работали наши рабочие, продвигалась такая буровая рама. И сразу за ней должна была делаться опалубка и подкрепление. Но иногда образовывались такие так называемые заколы, потому что порода была неоднородная. И были эпизоды, когда до 600 метров тоннеля оставались без подкрепления. И вот ты идешь в штольню, на 600 метров уходишь, а над тобой висят валуны, которые могут обрушиться. И в один из дней, в общем-то, так и случилось. И при проектировании работ была заложена беспрецедентная скорость. 95 погонных метров тоннеля в месяц. На деле ее выдержать не удавалось из-за геологических особенностей, но 90 метров в месяц проходили, что было просто невероятным по тем временам рекордом. И очень осложняли работы сложные погодные условия, потому что сходили снежные лавины, был разреженный воздух, техника не выдерживала низких температур, и люди заболевали, госпитализировались. Еще одна сложность была в том, что формально советские рабочие специалисты были лишь советниками, а работать должны были афганцы. Для этого на каждый портал с юга и севера пригнали по одному полку трудовой армии. Это необученные узбеки, таджики, ну, по-нашему говоря, стройбат. Они, во-первых, не обладали никакой квалификацией. Во-вторых, они беспрестанно молились вот по часам. Они бросали любую работу на любом этапе и начинали молиться. А в-третьих, ну, если нужно обслужить какой-то компрессор, все-таки советский инженер сделает это сам. Но при этом, конечно, и обучили в ходе этих работ афганских специалистов. А, к сожалению, при работах погиб наш инженер-взрывник Урдин. Из-за взрыва он погиб вместе с несколькими афганцами, и афганский король Захиршах, он лично передал соболезнования семье погибшего, приехал пособолезновать коллективу. И вообще Захиршах несколько раз посещал объект, потому что для него это было очень важно. И одно из посещений 22 октября 1962 года, он не только побывал на объекте, но и заходил в тоннель, глубоко углублялся. Есть фотография, которая широко тиражировалась советскими СМИ, как король фотографируется с метростроевцами в глубине туннеля. Что же получилось на выходе? 2 сентября 1964 года туннель был открыт. Его высота составила 3200 метров над уровнем моря, длина 2676 метров, но вместе с прилегающими галереями общая длина этого сооружения составила 3600. И ширина проезжей части, как я уже сказал, была 6 метров. Покидая Афганистан, советские специалисты не только обучили на производстве людей, но и оставили там все буровое оборудование, которое привезли с собой.
Они военной техники на 80 миллиардов долларов.
Нет.
Как это сделали другие люди?
Оставили буровой станок, оставили компрессоры, да, наши тракторы. Было предложено и внедрено 12 раз предложений в ходе этих всех работ. И наши специалисты удостоились высоких советских и афганских государственных наград. И вот я сейчас зачитаю фразу, которая тиражировалась СМИ советскими. Дорога между Кабулом и советским Термезом пропускной способностью от 3 до 8 тысяч автомобилей в сутки стала ключевой транспортной артерией страны. Введение тоннеля в эксплуатацию позволило сэкономить миллионы афгани. И в прессе тоннель широко вот, тиражировался как символ советско-афганской дружбы и как выдающееся достижение СССР. Потому что другие не брались делать тоннель. И это не громкие лозунги, а это правда так. Это правда большое достижение и символ нашей дружбы. До 1973 года это был самый высокогорный тоннель в мире. Это был абсолютно рекорд планетарного масштаба в этом плане. Ну и, значит, парадокс в том, что строя в Афганистане, помогая Афганистану, мы готовились воевать в Афганистане. Мы видели агрессивные устремления американцев в этом регионе, понимали, что, возможно, Советскому Союзу придется столкнуться в противоборстве в Среднеазиатском регионе, и не исключали для себя планов по ведению боевых действий, в том числе и в горах Гиндукуша, но нашей испытательной базой тренировочной в этом плане стал наш советский Памир. Там было проведено несколько натурных экспериментов. Там на пик Ленина, на пик ВДВ высаживались группы десантников, восходили туда штатные десантные подразделения, а там проводились испытания с привлечением специалистов военно-медицинской академии по тому, как реагирует организм человека военного в таком всяком климате. И были сделаны очень важные выводы, которые сыграли большую роль потом при ведении боевых действий в Афганистане. Ну и, конечно же, то, что мы построили этот тоннель, это сыграло большую роль на вводе войск в Афганистан. И сейчас, вот на 43-й минуте разговора, мы подходим к тому, наверное, ради чего собрались. Ввод войск советских в Афганистан осуществлялся четырьмя направлениями. Это из Термеза на Кабул, это из Кушки на Герат, это через горы Памир и воздушным мостом на аэродромы Кандагар и Кабул. То есть на двух из четырех направлений перед нами стояли горы. Это Алтай, ой, Памир виноват, на Харокском направлении. И Гиндукуш преградил путь нашей армии в пути на Кабул. Какие трудности встретили наши войска, оказавшись на Саланге? Первое – это противодействие вооруженной оппозиции. Второе – это сложнейшие гидрометеорологические условия. А мы помним, что это была зима. Ввели войска 25 декабря. И качество работы в вентиляции тоннеля. Я сейчас кратко расскажу вам про каждый из этих аспектов. А для того, чтобы организованно пройти Саланг, заблаговременно на Гиндукуш был направлен десантно-штурмовой батальон под руководством капитана Леонида Васильевича Хабарова. Этот человек жив, он живет в Екатеринбурге, мы с ним состоим на телефонной связи. Он мне очень интересно рассказал о том, как все это было. Он говорил о том, что десантникам обычно ставят задачи, которые специфические, которые раньше не решались или даже не предусмотрены никакими уставами. Так сложилось и сейчас. Нужно было силами батальона, а это очень мало, на самом деле, взять под охрану важнейший участок. И протяженность участка дороги, который поручили взять под охрану, был 20 километров.
А численность батальона того?
Численность батальона мотострелкового около 400 человек. А у десантников это и того меньше, я полагаю, человек 300. Но это просто растворяется в горных массивах, это вообще ничто. Расположи их какими-то заставами, и вот тебе будет буквально несколько точек, которые можно контролировать и охранять. Стояла задача взять под охрану туннель, чтобы его не взорвали. А вооруженная оппозиция, она перманентно пыталась его взорвать, поэтому приходилось сидеть в таких пикетах, засадах и использовать военную хитрость. Не имея возможности все защитить своими, значит, солдатами, Хабаров придумал такую методику. Были пристрелены минометы, и когда кто-то приближался, и какая-то была активность с какого-то из направлений, туда посылались минометные мины, и там инициировался сход лавины, который хоронил под собой все, что там могло оттуда наступать. И таким образом они малыми силами контролировали такой большой участок. Вооруженная оппозиция предприняла попытку помешать прибывшему батальону, вступила с ними в бой. И надо сказать, что они имели в распоряжении не только стрелковое оружие, но и несколько бронетранспортеров и даже танк, доставшийся от афганской армии, от тех, кто перешел на сторону вооруженной оппозиции. Такие случаи имели место, были широко распространены. И в ходе этих первых боев...
То есть афганская армия находила и туда, и сюда.
Ой, там очень сложная история. Я даже не буду сейчас затрагивать, иначе мы не дойдем до сути.
Да, я понял.
Но с самого начала были перебежчики и переходили целыми подразделениями, целыми гарнизонами на сторону вооруженной оппозиции.
И обратно.
И обратно переходили, да. Так вот, сержант Никитонов и лейтенант Кротов погибли в столкновениях с маджахедами 8 и 9 января, вот, охраняя перевал Саланг, давая возможность основным силам войти организованно. Они находились там длительное время, пришлось еще и налаживать свой быт. Ставишь палатку, ее сдувает ветром. Вбиваешь колья в снег, это все выдирает. Дров нет, ничего нет. Очень было сложно с бытовой точки зрения. И, то есть, это первый аргумент, это противодействие вооруженной оппозиции. Второе, это сложные физико-географические условия. 108-й мотострелковой дивизии была поставлена задача за двое суток в два суточных перехода совершить марш протяженностью 510 километров из Термеза до Кабула. Такая задача вообще впервые была поставлена со времен Великой Отечественной войны, вот такой марш совершить. Впереди им предстояло пройти 300 километров, преимущественно по равнине, и там все прошло относительно благополучно. А во второй день нужно было форсировать Гиндукуш через перевал Саланг и дойти до Кабула. И этот участок на картах был обозначен как особо опасный. Он был исключительно сложен для преодоления в зимних условиях, потому что на северных и южных склонах Саланга изобилует серпантинная дорога с радиусами всего лишь 25-30 метров. Затяжные подъемы с уклонами 12 и более градусов. И очень много инженерных сооружений. Галереи, мосты и прочее. Узкое дорожное полотно, отсутствие обочин. Это просто какой-то ужас для военачальника, который должен провести там свои колонны. Да еще и очень холодно, да еще и очень много снега. И вот второй переход, он должен был быть выполнен за 18 часов. А средняя скорость движения колонны была рассчитана, и которую удавалось поддерживать, всего лишь 15 км в час. Потому что машины все разномастные. Да еще и... А ведь 108-я дивизия вводилась с техникой, мобилизованной из народного хозяйства по МОП-планам. И каждый представитель колхоза или совхоза считал необходимым отдать родной армии самую плохую машину. Но в расчете, что это очередные учения, там ничего не будет, формальность. А в отличие от учений, которые регулярно проводились, мобилизационных, в этот раз эта техника реально пошла через Гиндукуш и Саланг. И наши военнослужащие там натерпелись там, с такой техникой не самой первой свежести. Это очень затрудняло. Так вот, вводил афганскую армию, советскую армию, ее первый командующий, генерал-лейтенант Тухаринов. Я зачитаю просто небольшой фрагмент. Наиболее трудным оказался этот перевал. Предстояло преодолеть высокогорный Саланг. Более 4000 метров над уровнем моря. За все послевоенное время наши войска впервые осуществляли такой переход. Участок по тяжелости 94 километра был отмечен в коммунистских картах как особо опасный. Ночью дорога обледенела. На подъеме буксовала колесная техника, а на спуске гусеничная шла юзом. Приняли меры предосторожности. Через каждые 10 машин имелась жесткая сцепка или машины с песком. К сожалению, не обошлось без потерь. В горах на узкой дороге армейский БМП пропускал афганскую гражданскую машину и рухнул с обрыва. Так погибли первые на этом вводе войск 8 человек. Действительно, в дополнение к сложным физико-географическим условиям, еще осложнялось дорожным трафиком. Дело в том, что по перевалу, по самому себе, без войны, ежесуточно проходило от 600 до 1000 афганских машин. И вот представьте, что на этих серпантинах нашим войскам пришлось разъезжаться с афганскими фурами, афганскими автобусами. То есть сложностей было очень много. И третья сложность заключалась в качестве работы вентиляции в тоннеле. Когда его строили, там сделали вентиляцию, но она была рассчитана на проезд одиночных машин с карбюраторным двигателем. А здесь сплошным потоком пошли танки, бронетранспортеры, БМП. И, конечно, они чадили своими дизелями, и они шли буквально вереницей. Да еще и навстречу шел поток. А поэтому в какой-то момент возникли какие-то заторы, затруднения. И вся техника начала молотить вот в этот вот тоннель. И люди стали задыхаться. И вот на этом вводе каким-то чудом удалось избежать потерь. Кстати говоря, знаете, как говорят, в интернете нет единого подхода, очень разные вещи пишут. Две было или три трагедии. Все-таки трагедии было две в тоннеле, мы о них поговорим попозже. Но тогда на вводе это был просто тревожный сигнал, удалось гибели и жертв избежать. А вообще на исходе были третьи сутки напряженного марша, люди были утомлены, и при первой же остановке, конечно, водители начинали кемарить. Ну, остановилась колонна, засыпаешь, а колонна стоит и стоит. Никто не глушит двигатели, потому что если его заглушишь, ты на Саланге в минус 30 можешь его уже не завести. Вот они и молотили, и чадили. Но, несмотря на все трудности, 108-я мотострелковая дивизия, она прибыла в Кабул к назначенному сроку. Второй переход состоялся благополучно, и в середине января ввод войск в основном был завершен. А что же происходило на самом Саланге? Важнейшей задачей стало регулирование движения там. Ну, нельзя было в таком вот режиме все это осуществлять. И на первом этапе регулированием занимались просто регулярные войска, не предназначенные для этих функций. И поэтому 23 февраля 80-го года там случилось то, что случилось. Один из советских автомобилей не справился с управлением. Он внутри тоннеля врезался в стену, перегородив движение. А другие водители подумали, ну, раздался грохот, и водители подумали, что случился теракт, взрыв, и что произошло нападение. И началась стихийная стрельба. И паника. И вот в этом трагическом инциденте 4 человека получили ранения от стрельбы, а 16 человек насмерть отравились угарным газом. И есть воспоминания участников событий, вот один из них вспоминал. Еще на подходе к тоннелю возникли неудобства. Идем не одни. Параллельно с нами на Кабул идет зенитно-ракетная бригада. Идут афганские барбухайки и прочее.
Барбухайка – это автобус, а колымага.
Барбухайка – это вид транспорта неустановленного образца, изящно украшенный афганцами, латанный и перелатанный, с висюльками, канделябрами, где есть водитель, а есть дети-помощники водителя, которые на опасных участках подкладывают треугольник под колесо.
Чтобы не покатилось.
Барбухайка – это какая-то вид искусства, в общем-то. Но так мы называли их автобусы и грузовые автомобили. Так вот, когда все остановились, я был где-то в центре тоннеля. Дизеля чадят, никто не глушит. На расстоянии вытянутой руки не видишь своих пальцев. Мой механик-водитель отрубился. Пришлось самому сесть за руль, когда колонна тронулась. И вот этот человек, выйдя из тоннеля, упал почти мертвый, потому что он получил отравление. Но он выжил, а другие не выжили. И этот случай, он заставил руководство армии снова вернуться к обсуждению вопроса организации движения на Саланге. Были приняты очень серьезные меры. В частности, создали 192-й отдельный дорожный батальон. И одна из его рот, она разместилась на Саланге у северного южного портала, стала регулировать движение. Приехали высокие проверяющие из Кабула, из автомобильного, значит, управления. И они тоже подготовили записку командующему, что необходимо сделать на Саланге. Такие сякие меры. И правда, было действительно сделано очень много. В частности, движение было стихийным, но на подъездах к Салангу оно приобретало уже организованный характер. Появились диспетчерские пункты. На ночь туннель закрывался и открывался только в 8-9 утра. Выставлены были посты регулирования из 3-4 военнослужащих. Создали оперативную группу, которая занималась Салангом, регулировала там движение. Создали запас противогазов, пайков, места отдыха водителей, резервную группу дорожной техники, снегоочистительной техники. Нельзя сказать, что не отреагировали безалаберно. Много чего сделали, это правда. Но жизнь и практика показала, что этих мер было недостаточно. И поэтому в начале ноября 1982 года произошла еще одна, вторая и последняя трагедия там. С обеих сторон тоннеля скопилось очень много машин из-за снегопада сильного. и была дана команда, на, когда прекратился снегопад, на начало движения. И встречно пошли непрерывные сплошные колонны друг к другу навстречу 3 ноября. В середине колонны...
3 ноября год.
3 ноября 82-го года.
82-го года, угу.
И в середине тоннеля машины столкнулись, две. И вот в этом 3-километровом такой трубе они продолжили работать. Никто не глушил машины, потому что было очень холодно, чтобы аккумулятор не разрядился. А продолжительное время сотни дизелей вырабатывали угарный газ в замкнутое пространство тоннеля. И тогда от удушья погибли 64 советских и 112 афганских военнослужащих. В основном рядовые водители. И вот эта страшная трагедия, она заставила сделать прям ну, радикальные, в общем-то, меры там на Саланге, и которые действовали уже до конца вооруженного конфликта.
А, Владимир, а вооруженная оппозиция, маджахеды, душманы?
Значит, вооруженная оппозиция никогда не ставила задачей... Ну, смотрите, оппозиция была разношерстная. Это были какие-то отдельные банды, а была такая вооруженная оппозиция, такие крепкие государственники, как Ахмад Шах Масуд. И он, конечно, понимал, что он не ставил...
Ему самому, то есть вот таким, как он, а не просто бандитам, им самим нужен был этот
тоннель. Он им был нужен. Они задавались целью не уничтожить тоннель, а прекратить работу его, прекратить движение грузов из СССР в Кабул. Угу. Но мы еще перейдем к оппозиции. А сейчас я скажу, что было предпринято, чтобы такого больше не возобновилось. Запрещение движения одиночных автомобилей, запрещение обгона, запрещение встречного транспорта, запрещение остановки в тоннеле, запрещение смешанного движения советского и афганского транспорта. Предусматривалось инструктажи, пропуск машин группами 20-30 человек, дистанция 40 метров между машинами. Ни одна группа не могла войти в тоннель, пока не выйдет предыдущая. Пропуск только в четкое время с 6 до 19 часов, только в сопровождении ВАИ и технической помощи. Кроме того, была создана...
Техническая помощь, это что?
За каждой машиной шло техзамыкание, которое могло тут же взять на жесткую сцепку. У всех были средства радиосвязи. Много чего было сделано. Самое главное, была создана в мае 83 года 278-я дорожная комендантская бригада. И с этого момента тоннель был в надежных руках отвечающих за него дорожников, которые его эксплуатировали. И двукратное увеличение личного состава дорожных комендантских средств в районе тоннеля, оно повысило качество регулирования движения. Ну, в частности, скорость движения в тоннеле увеличилась в два раза, до 25-30 км в час. А пропускная способность возросла до 900 машин в сутки летом и 700 зимой. Но, к сожалению, вот такие две трагедии там имели место. И до перерыва успеем осветить один маленький аспект – это поддержание эксплуатационного состояния дороги. Им занимались гражданские специалисты, советские дорожники в поселке Душах были развернуты, непрерывно дежурили, подлатывали эти карнизы, мосты, галереи, а советские военнослужащие, они посыпали песком, работали грейдерами, но случались, конечно, и катастрофы, и трагедии. Вот генерал-лейтенант Стефановский, начальник, ну, замполит округа, однажды стал свидетелем того, как машина улетела в пропасть, а водитель выскочил в последнюю секунду из двери открытой. И генерал-лейтенант подходит к солдату, а вот его трясутся руки. Молодой парень, 18 лет, он чуть не погиб. И вот он в книге своих мемуаров описал этот инцидент.
Спасибо огромное за то, что вы уже, Владимир, рассказали, потому что одно дело для штатского человека – это читать, там, как воевали, это все. А другое дело, вот как этот туннель, который был, я так понимаю, стратегический объект,
безусловно.
Вот как он функционировал, вот эта вот работа. Потому что, как говорят специалисты, война – это очень тяжелая и кровавая работа. Новости после новостей. Лекция, беседа продолжится.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
И в эти следующие полчаса наш гость, военный историк Владимир Примицын, завершит свою лекцию-беседу. Пожалуйста, Владимир.
«Ой, Леонид, я уже сейчас вижу, что не успею донести до слушателей все, что задумал, поэтому придется, наверное, вам приобрести мою книжку, которая называется «Проблема номер один». В ней все о Саланге, о чем мы сегодня говорим, очень структурно изложено. Презентация ее состоится 17 числа в Музее военной формы одежды в 11 часов. А вообще она будет в свободной продаже. Я всем рекомендую к прочтению, это интересно. А сейчас таким галопом по Европам я все-таки попытаюсь дорассказать о том, что же еще интересного происходило и знакового, и судьбоносного на перевале Саланг в ходе вооруженного конфликта. И, конечно, мы не можем обойти тему прокладки трубопроводов. Дело в том, что нам необходимо было обеспечивать топливом свою крупнейшую авиабазу «Баграм», которая находилась к югу от Гиндукуша. Кроме того, по советско-афганскому соглашению мы поставляли им топливо, самим афганцам. И возить это машинами не представлялось возможным, потому что большие были потери. Машины сами жрут топливо, пока везут топливо. Кроме того, их постоянно жгли маджахеды. И очень были, до 60% были потери топлива при перевозке их автоцистернами. Поэтому были проложены два полевых магистральных трубопровода. Это вещь, не имевшая прецедентов. Две нити полевого магистрального трубопровода были проложены на дистанцию 600 километров и пересекли Гиндукуш вместе перевала Саланг на высоте более 3000 метров. Это сложнейшее с инженерной точки зрения было решение. Была создана 276-я трубопроводная бригада, которая встала насосными станциями и гарнизонами, охраняла трубопровод, эксплуатировала. Нужно было постоянно закачивать топливо на такую высоту.
А как можно, вот как осуществляется охрана такого трубопровода, сколько он идет по территории Афганистана?
600 километров.
600 километров. Наверное, но не все.
Дело в том, что шел он на обочине дорог, и мы охраняли его попутно с охраной самих дорог.
Понятно.
На дорогах стояли сторожевые заставы мотострелков, десантников, которые присматривали за трубопроводом. Кроме того, через сколько-то, каждой сцене стояли гарнизонные насосные станции, где трубопроводчики военные нагнетали давление и гнали топливо выше, выше, выше в гору. Ну, а после Саланга оно шло самотеком уже по своим
вниз.
Да. И при каждой такой насосной станции была патрульно-аварийная команда, которая выезжала, и был центральный пункт диспетчерский, который руководился перекачкой, и он за сутки до 20 нападений на трубопровод. Это были и врезки местного населения, которые от своей нищеты и отсутствия дров...
Это мы знаем, что такое врезки, да.
Вынуждено было воровать это топливо. Это были и нападения маджахедов, причем смотрите, какую они использовали тактику. Они под покровом ночи приезжали в какое-то место, минировали местность вокруг и поджигали трубопровод. И наша патрульно-аварийная команда, прибывая на место пожара, прежде чем начать тушить, должна была разминировать, потом потушить, потом заменить, но поперек всего этого праздника начинался еще и обстрел с горы маджахедов, которые приготовились. Поэтому наши придумали целую тактику проверки и обслуживания трубопровода, и это такой целая была эпопея по перекачке топлива.
Это же надо выпускать инструкции, наверное, планы действий.
Да, и причем, знаете, насколько сложно было вести трубопровод и по прямой местности, и в горах, но наиболее сложно это было прямо на самом перевале. И сначала трубы провели в потолке тоннеля, в потолке. Но когда случились трагедии, о которых мы сказали, трубопровод, он стал первым подозреваемым. Вот. Расследование показало, что трубопровод там был ни при чем совершенно, но было принято решение перенести его, и его пустили в углу тоннеля. Его проложили в трубах большего диаметра, заложили мешками с песком и залили в такую бетонную шубу, чтобы даже если наедет танк, он не мог повредить. Теперь, когда поговорили мы о трубопроводе, можем перейти к охране и обороне транспортной коммуникации.
И, очевидно, к вооруженной позиции.
Вооруженная позиция. Да. Дело в том, что одним из одиозных, влиятельных лидеров вооруженной позиции был Ахмад Шах Масуд, который руководил группировкой маджахедов численностью до 7 тысяч человек и базировался в Паншерском ущелье.
Скажите, пожалуйста, Владимир, вот эти 7 тысяч человек, они у него постоянно были под ружьем, или они ночью выкапывали или откуда-то доставали припрятанное оружие и ночью действовали? Или это была регулярная сила?
Оппозиция была очень разношерстной, и Ахмад Шах Масуд, он таджик этнический, и подчиненная ему вооруженная позиция, 170 вооруженных отрядов, Паншерское ущелье – это был их базовый район. Они там жили вместе с детьми, семьями, женами и чувствовали себя там совершенно спокойно. У них были склады с оружием, у них была эшелонированная система обороны. В ходе паншерских операций, которые мы предпринимали, мы несколько раз проходили все ущелье насквозь. Сносили все их блокпосты, разрушали все их склады. Они заблаговременно вместе со всем скарбом, с детьми, с женами уходили на территорию Пакистана. Потом, когда операция заканчивалась, они возвращались. Но Ахмад Шах Масуд на постоянной основе находился в Паншерском ущелье, и, как один историк образно сказал, Паншерское ущелье кинжалом било в эту коммуникацию между Термезом и Кабулом. Оно действительно выходило практически на Саланг, и поэтому, стремясь прекратить вот эту стратегическую коммуникацию, отряды Шах Масуда постоянно нападали на наши колонны, на наши сторожевые заставы, находящиеся на коммуникации возле Саланга.
Временные перемирия с ним заключались? Значит, была такая возможность?
Была такая возможность и была такая практика. И несколько раз, проведя, в частности, одну из паншерских операций, мы нанесли такой ущерб отрядам Масуда, что он вынужден был пойти на перемирие, и надо сказать, что он его педантично соблюдал.
Но то есть то, что... вы к нам не ходите, а мы к вам не ходим. Да. Суть вот этого перемирия.
Суть перемирия. Отряды Шах Масуда прекращают нападение на коммуникацию на Саланге, а советские афганские войска не ведут боевые действия по Паншерскому ущелью. И сам Масуд педантично выполнял эти перемирия, но вопрос в том, что он не был единственной силой. Во-первых, были еще и многочисленные банды разрозненные, а во-вторых, были такие пришлые гости, которые могли, такие гастролеры, которые оказались на Саланге не из Паншерского ущелья. Поэтому боевые действия там велись в той или иной степени всегда, но, конечно, там были относительно спокойные участки, когда Масуд соблюдал это перемирие. И надо сказать, что он его соблюдал, и когда вот срок заканчивался, ему говорят, ну что, давай дальше? Он, нет, простите, товарищи, сейчас заканчивается перемирие, я возобновляю боевые действия. И вот как они заканчивались, он возобновлял. С этой точки зрения он даже вел себя порядочно по меркам вооруженного противостояния. Очень большую проблему наряду с такими нападениями среди тактики оппозиции можно сказать о минировании дорог. Ночью минировались дороги, а днем на этих заминированных участках устраивались засады. Как правило, был комбинированный способ. На минах подрывалась первая машина, потом из гранатомета с гор подстреливалась последняя машина, колонна вставала в таких тисках, и начинался обстрел из гранатометов с гор. Вот такой была тактика маджахедов, такие комбинированные нападения. И я сегодня уже давал слово советским военачальникам, я сегодня цитировал уже американского историка, а сейчас я процитирую британского историка Родерик Брэтвейт. Он отметил, что такая тактика...
Это, по-моему, очень уважаемый историк.
Это авторитетный и уважаемый историк. Вот, он написал книгу «Афганцы или русские на войне». И вот я ее несколько раз читал. И он отметил параллель между вооруженной борьбой в ходе нашего конфликта 79-89 и англо-афганскими войнами. И вот такая у него цитата. «Здесь даже небольшая группа решительных бойцов может сдержать мощную колонну противника. Занимаешь обзорные высоты, блокируешь начало и конец вражеской колонны и не спеша уничтожаешь ее». Эта фраза была актуальна и для англо-афганских войн, и для нашего конфликта в Афганистане, и она будет актуальна всегда. Вот я дал слово, чтобы мы не говорили, что мы там как-то ангажированы политически.
Ну да,
всем
да,
даем
да,
трибуну, все. Тем более, что вещь эта объективная. Есть пример с нападением от Руслан Аушев, очень известный советский...
Командир полка, да?
Ну, там он был командиром батальона, на момент описываемых событий. Вот однажды он возвращался с боевых действий и получил по радио сведения о том, что произошло нападение на колонну. Они очень быстро прибыли к месту нападения, и там была эта классическая схема. Подрыв, обстрел из гор, колонна зажата, и нужно было голову колонны освободить от горящего нарывника. И...
Наливняк, это вот та самая цистерна, которая...
Это машина с прицепленной цистерной.
Да.
И попытались танком спихнуть ее в гору, но при подъезде такое было пламя, что танкист, он не мог.
Не мог.
И поэтому было принято решение выстрелом из танка столкнуть наливник в пропасть, и тогда колонна смогла двинуться дальше, выйдя из-под обстрела. Вот такие эпизоды были. Ну а что же мы? Мы, в свою очередь, защищали коммуникацию. И я вот, проанализировав, выделил три... главные контрмеры по защите нашей коммуникации против действий противника на Саланге. Первое – это выстроение сторожевых застав и постов. Второе – это патрулирование дороги. И третье – это сопровождение колонн. Что такое
заставы? Извини, Владимир, извините меня, пожалуйста, а выставление засад это был...
Застав.
Застав, да. Выставление застав. Это были заставы и скрытые, и я просто не знаю терминологию. Например, там пост, все люди ходят, проверяют и так далее. Или они были замаскированы, они были как-то там скрытно расположены.
Здесь есть разница между заставой и засадой.
А.
Заставы – это были такие островки наши. В каком-то заброшенном, значит, комплексе зданий устраивалась охрана и оборона, делались пулеметные точки, делался капонирчик для бронетранспортера или БМП. И там нес службу, как правило, взвод мотострелковый. Надо сказать, что весь участок дороги вот в предгорьях Саланга был закреплен за 177-м мотострелковым полком 108-й мотострелковой дивизии. И если с юга и севера Саланга стояли мотострелковые батальоны, то на Саланге стоял горнострелковый батальон. Он был меньше по численности, он был несколько другим образом вооружен и чуть-чуть по-другому экипирован. И люди там имели специальную горную подготовку, потому что они выполняли свои обязанности на высоте 4000 метров и выше. И вот такие заставы были вдоль дороги расположены. Конечно, между ними было расстояние там с пяток километров, на которых просто никакого контроля не осуществлялось. Поэтому необходимо было выставить заставы, но попутно и... А вот, кстати говоря, командир 177-го полка, тогда еще полковник, а сейчас генерал-лейтенант Антоненко, он сказал о заставах так. И снова сторожевая застава. И таких 128 островков на участке от Даши до Чарикара. Можно только удивляться стойкости и выдержке солдат. 2 года на одном месте, на маленькой заставке. Если мы говорим об обитаемости космонавтов в космосе, то здесь никакого отбора нет. И тем не менее, воины с честью выполняют задачу. Все приходится на заставе делать самим. И хлеб пекут, и в бане моются, и сами... Все делают сами солдаты.
Еще для начала эту баню надо как-то...
Из камней выкладывали.
Вот.
Полностью автономная такая организация, куда либо привозили воду и продукты. Но там как-то устраивали свой быт. Но так как заставы располагались на каком-то расстоянии, они не могли охватить контролем всю дорогу, поэтому необходимо было патрулировать дорогу. И к этой задаче привлекалась дорожная комендантская бригада, которая направляла патрули на бронетранспортерах, на БМП вдоль дороги. И эта мера тоже была не единственной. Еще осуществлялось сопровождение автомобильных колонн. Вот я хочу дать слово еще одному ветерану, Павлу Попову. Он тоже живет на Урале, приедет на презентацию моей книги. Отогнать машины некуда, ведь с одной стороны дороги скалы, а с другой обрыв. Не хватает места даже для одной машины развернуться на дороге. И если первую машину в колонне подорвут или подожгут, то остальным приходится стоять и ждать, когда ее берут с дороги. И кошмар, если приходится вытаскивать из такой передряги афганские колонны. Потому что при таком поведении их водителей приходится нам самим садиться за баранки автомобилей и выводить колонну из-под обстрела. Вот чем занимались наши горнострелки, сопровождавшие колонны. Иной раз приходилось просто вместо водителей... Афганцы тут же при первых выстрелах разбегались, прятались, не оказывали никакого сопротивления. Но это гражданские водители. Поэтому наши горнострелки часто садились сами за руль.
А, это гражданские афганцы.
Гражданские, да. И теперь мы скажем очень важную вещь о водителях. Дело в том, что их подвиг незаметен, скажем так, не воспет, а между тем это был действительно подвиг, потому что они, как и горнострелки, мотострелки, как и десантники, проявляли такое личное мужество, причем каждый день. У каждого водителя был автомат, каска, дымовая шашка, граната, дымовые гранаты, и тактика нападений на колонны постоянно совершенствовалась, а мы совершенствовали тактику охраны и обороны этих колонн.
А кто их учил? Вот диверсионно-подрывному ремеслу афганцев. Вот это в Пакистане все производилось. И кто это были? Иранцы, китайцы, я не знаю, кто там еще. Пакистанцы.
Вообще, надо сказать, что слово «учить» нужно разбить на несколько вещей. В целом, военному делу их учить, пожалуй, было не надо. Потому что это изначально очень воинственные люди, которые... С детства носили оружие, с детства были этим всем пропитаны, с детства прекрасно ориентируясь. Нашего солдата нужно было обучить, как ходить в горах и не подвернуть ногу, а этот человек просто с детства пас там коз, он знает, как не подвернуть ногу. Но именно каким-то таким высокотехнологичным делам, как постановка мин, ну, во-первых, они не настолько высокотехнологичные. В общем-то, обучить человека с помощью методички на месте, в общем-то, можно. Но имели место, конечно, и инструкторы. Я вам скажу так, что в западной прессе регулярно появлялись репортажи западных корреспондентов, действующих в боевых порядках Масуда. То есть, ага. Вот мы в «Красной звезде» пишем о том, как мы там доблестно сражаемся, да, особенно когда была либерализация, и в конце конфликта уже, ну, об этом писали, наши журналисты работали прямо там. Угу. А при этом в каком-нибудь там «The Sun», там «New York Times» выходит репортаж британского, американского корреспондента, который пишет из полевого лагеря Ахмад-Шах-Масуда, что вот мы сейчас, советы думают, что мы заключили перемирие, и они там расслабились. Но на самом деле мы их, масудовцы, мы их обманываем, мы формально соблюдаем перемирие, но помогаем нашим братьям, которые не связаны перемирием, и в эту секунду совершают нападение на советах на Саланге.
Ведь там же были какие-то организации со странными названиями «Врачи без границ», все да, было да. «Без границ». Они выпускали фальшивую «Красную звезду», они выпускали фальшивую «Правду». И многие из них потом оказались в России, они нас учили демократии в новой России.
Ну, прежде чем поучить демократии нас, они отточили мастерство на афганцах.
Вот афганцы, наверное, организация засад, действия группами, наверное, вот таким вещам их учили.
Таким вещам учили все-таки. Было несколько учебных центров на территории Пакистана и Ирана, но это в меньшей степени, наверное, относится к отряду Масуда, потому mm-hmm. что Паншерское ущелье выходило несколько в иную сторону, и да, были инструкторы западные, главное было финансирование, были поставки оружия, вот это самое главное. Конечно, откуда бы афганцам взять эти мины, легендарные итальянские мины, очень было много итальянских мин, mm-hmm. американские ПЗРК «Стингер», в общем, все прогрессивное человечество вооружало там афганцев угу. и обучало. И надо сказать, что я перечислил несколько мер, которые мы предпринимали. Это заставы, сопровождение и патрулирование. Но все они пассивные. Нужно было предпринимать что-то, где инициатива была за нами.
И
вот такими активными мерами, где инициатива была за нами, а где мы не были пассивной стороной, выступали планирование и проведение масштабных операций. Это паншерские операции, крупнейшие, 84-85 год. Это проведение переговоров и склонение к перемирию, оно увенчалось успехом. Я вам сказал, что были периоды протяженностью в несколько месяцев, когда на Саланге было затишье, просто потому, что мы военными мерами принуждали Масуда к такому перемирию. А также планирование и проведение частных боевых действий. Вот коль скоро мы о первом, втором поговорили, давайте поговорим о третьем. Частные боевые действия – это боевые действия, которые проводятся не в масштабах армии, а в масштабах вот какой-то дивизии, полка, батальона, какой-то отдельной заставы. И здесь нашими тактическими приемами были засады, в частности. Но в отличие от афганцев, которые могли каждую ночь готовиться к засаде, прекрасно знали местность, у нас были, в общем-то, руки в этом плане скованы. Каждый наш шаг фиксировался местным населением, и тут же во всем становилось известно самим маджахедам. Поэтому нужно было выдвигаться ночью, скрытно, преодолевать очень-очень большие расстояния для того, чтобы незамеченными пройти к месту будущей засады. И у нас остается не очень много времени. Я хотел бы осветить такой момент, как вывод советских войск через перевал Саланг. Угу. И этим мы закольцуем наше выступление. Да. Вывод осуществлялся с мая 88 года в два этапа. 3 месяца с мая 88 по что там, июнь-июль по август. И 3 месяца с 15 ноября по 15 февраля. И этот вывод, ему предшествовала очень большая масштабная подготовка. На перевале Саланг были созданы резервы снегоочистительной техники, были созданы медицинские пункты, были созданы пункты технического обеспечения для машин, чтобы их поддерживать. А были учтены вот эти горькие уроки первых лет в туннеле Саланг была совершенствована вентиляция, там стояли видеокамеры, и можно было, 6 видеокамер было поставлено, и диспетчер видел в режиме реального времени, что происходит в туннеле. Там были поставлены на входе, на выезде светофоры, шлагбаумы. В общем, такой трагедии больше, конечно, произойти не должно и не случилось. И какие факторы отягощали наш вывод через Саланг? Во-первых, это очень сложные гидрометеорологические условия. Буквально в последние дни вывода войск, там 3-4 января сошло около 40 лавин. Это создавало такие заторы, что и военнослужащие застав сторожевых, и те, кто ехали в колоннах, все силы бросались на ликвидацию этих заторов, чтобы только войска шли и шли на север. А во-вторых, и вот в этой лавине погибло 3 воина-десантника. К сожалению, под снегом в лавине были погребены 3 военнослужащих. Второе, что отягощало, это мы одним из таких условий вывода было то, что мы договорились создать напоследок афганцам трехмесячные запасы материальных средств.
Чтобы они сдерживали оппозицию.
Да, сдерживали оппозицию без нас. То есть наши войска шли сплошным потоком с юга на север, но при этом мы должны были не меньшим потоком с севера на юг гнать туда материальные средства. И поэтому большая ставка была сделана на трубопровод, который перекачивал топливо вплоть до 6 февраля, то есть до последних дней нашего пребывания в Афганистане. Мы не бежали из Афганистана, а организованно оттуда уходили, потому что афганцам была передана инфраструктура, военные городки, жилищно-казарменный фонд, сторожевые заставы передавались им, минные поля передавались им. Но самым сложным было передать трубопровод. Для этого пришлось создать у них трубопроводный полк и обучить, без перерывов перекачки топлива, на производстве обучить и передать им эту трубу. Вот. И что еще отягощало, это непрерывные попытки афганского руководства оставить часть войск. Они атаковывали Москву просьбами, оставьте хоть
что-то.
10-12 тысяч человек оставьте для защиты Кабула и для защиты коммуникации. Но мы были связаны, мы же, как умная Маша, всегда делаем все, по что мы подписались. Мы сказали, что 15 января 1989 года мы выйдем, и мы во что бы то ни стало выведем. Но...
А они сказали, что всех спасут, и спасли 3,5%.
Да, они поступили по-своему, мы поступили по-своему, так как всегда поступаем. Но Наджибулла в своих просьбах оставить войска, он нашел неожиданную поддержку в лице, значит, Шеварнадзе. И поэтому из Кремля шли противоречивые указания. То прекратить вывод войск, то возобновить, то прекратить, то возобновить. В итоге, за последний месяц нужно было прогнать через Ланг 30 тысяч военных на технике. И это была настоящая эпопея, с которой наша советская армия, она блестяще справилась.
А ведь, кстати говоря, вот сейчас вы сказали, Владимир, что они боялись там того... Афганцы, наши афганцы, ну так, да. 3 года? Я прав, 3 года они продержались без советских вооруженных сил.
Западные эксперты, и не только западные, но и советские специалисты давали им кто неделю, кто месяц, кто там еще какой-то срок. Держались они до 1992 года, до тех пор, пока Советский Союз не развалился, Российская Федерация не продолжила поставку такой экономической и военной помощи. Но, так или иначе, целых 3 года кабульский режим во главе с Наджибуллой держался. Но, в общем-то, это не столько, как мне кажется, его заслуга, сколько недоработка тех, кто ему противостоял. Как только Советы ушли, оказалось, что это был вовсе никакой не джихад против неверных. Неверные ушли, так может быть и войну прекратить? А война продолжилась с новой силой. И я вам скажу, что сколь не жестким было противостояние между вооруженной оппозицией и советской армией, а тоннель никто не взрывал. А вот когда стали бороться уже внутри афганские силы между собой, отступая на север, Альянс 7 сам взорвал тоннель. По 50 тонн... Нет, что-то я выдумываю. В общем, большое количество взрывчатки заложили на северном портале и южном, и взорвали тоннель для того, чтобы силы, которые гнали их на север, не смогли пройти через Гиндукуш. И мы потом, Российская Федерация, героически это все дело восстанавливали под руководством генерала Востротина. Снова пробили тоннель уже во второй раз для афганцев.
Ну что ж, новости, а после новостей Владимир ответит на вопрос слушателя.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Интересно. И Владимир у меня попросил буквально несколько минут для того, чтобы закончить, и после этого, конечно, он ответит на ваш вопрос.
Коллеги, я в начале нашей беседы анонсировал, что мы совершим путешествие от античности до нашего дня, но видите, что мы дошли не до нашего дня все-таки, а до 89-го только. Что же было после? При широкой финансовой поддержке и организационной американцев в стране Афганистане возникло движение «Талибан». Это уже после падения режима Наджибуллы, который продержался до 92 года, как мы только что обсудили. И те, кто были не согласны с ценностями движения «Талибан», они объединились в Альянс 7, но стали отступать под натиском «Талибана» и вынуждены были взорвать тоннель на Саланге. И я себя тут поправил несправедливо. Действительно, 50 тонн взрывчатки, тонн, заложили в каждый из порталов, взорвали, что привело к обрушению обоих порталов. это была гуманитарная катастрофа, потому что от Талибана люди бежали на север с детьми, там, с женами, со своим скарбом, а туннель разрушен, и они стали пробираться в нем, рискуя жизнью, задыхаясь, там, это было ужасно. И, а в обход это несколько сотен километров по другим дорогам, и поэтому в 2001 году Афганистан обратился к России за помощью. Ну и мы, как обычно, вот такая уж наша участь, наверное, русских, пришли...
Бесплатно.
Ну, честно говоря, не готов сказать. Нет, наверное, что-то, конечно, мы имеем. Ну, какие-то наверное. Политические дивиденды, да, там,
будем,
имиджевые.
Да, будем.
В общем, так или иначе, но отряд специального назначения Министерства по чрезвычайным ситуациям прибыл туда, прочистил эти засоры и ввел туннель снова в эксплуатацию. И надо сказать, что интернет сейчас заполнен фотографиями, как в этом тоннеле стоит американская техника, ну, еще до недавних пор, вот. Они тоже, кстати говоря, ездили там в одностороннем порядке, потому что, ну, видимо, читали наши книжки, знали об этих трагедиях. Вот теперь я могу сказать, что мы совершили путешествие от античности до нашего дня.
Итак, пожалуйста, ваш вопрос Владимиру. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемый Леонид. Спасибо за такого эксперта, как Владимир. У меня два вопросенька.
Пожалуйста.
Да, до захвата дворца Амина были введены оперативно общевойсковые части в Бадгис, Джауджан и Фарьяб на северо-запад Афганистана за несколько недель. Что вы знаете об этой операции или можете что-то сказать? И второй вопрос. После вывода наших войск из Байрам-Али, где я служил, в том числе рядом с нами находилась оперативно-тактическая часть, где базировались ракеты «Эльбрус» оперативно-тактические и якобы СС-20, которые применялись и обрабатывались и по Афганистану. Что вы можете по этому поводу сказать? Правда ли, что СС-20 применялся по Афганистану?
Спасибо за интересный вопрос. Начну с такой преамбулы, что ли. Конечно, мы знаем, что вооруженный конфликт длился с 25 декабря 1979 по 15 февраля 1989 года, но советские войска в той или иной степени, они присутствовали там как до, так и остались после. Это никакая не тайна, не секрет, но в целом контингент, конечно, был введен тогда, когда я сказал, и выведен тогда, когда я сказал. А про то, что вы спросили в первой части вопроса, мне просто лично неизвестно.
То есть человек, который, если можно, скажет.
Да.
Есть.
То есть, я лично не знаю, известны сюжеты про то, как наши десантники там высаживались на аэродромах и их брали под контроль. Известна про деятельность мусульманского батальона, известна про деятельность наших советников, а то, о чем вы сказали, ну, просто лично мне не знакомо, поэтому прокомментировать не могу.
Нет, ну, у нас полковник в отставке вымпела Сергей Шестов, он рассказывал про громы, про зенит и про... Кстати говоря, про операцию, в которой не только дворец фигурировал, а и колодец связи, и много, и тюрьма, и много-много-много еще. Но эти вопросы я Сергею задам. Потом, как мне кажется, не специалист в этом, любая историческая, я бы даже сказал, я не знаю, как это, узел исторический. Ну что, мы наивно предположим, что все рассекречено? Да нет, я думаю.
Безусловно.
Много чего еще остается и никогда даже не будет рассекречено. Поэтому, я думаю, какие-то наши вопросы останутся без ответа. А про ракеты...
Нет, по второй части вопроса скажу, да. Что, вы знаете, у меня есть один знакомец, который ходит там на какие-то афганские тусовки, и его спрашивают, ну, а ты там, братан, когда в Афгане-то служил?
Ага.
И он называет, значит, там, март-июнь 89-го. И его там чуть не бьют, там, как, значит, мошенника, фальсификатора, выдавщика, пытающегося затесаться в наше афганское братство.
Угу.
На самом деле, действительно, контингент был выведен, но мы продолжили, Советский Союз продолжил поддерживать Афганистан и дипломатически, и экономически, и в военном плане.
И как вот наш эксперт Сергей Сестов говорит, а советская разведка и, очевидно, российская никогда и не уходили из Афганистана.
Ну и дай бог им здоровья.
Да и дай бог всем здоровья. Пожалуйста, ваш вопрос Владимиру. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Подмосковье.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а вот вы говорили, что все дороги проходили через племена, которые требовали дань. А не проще было платить им это, чтобы они оставили в покое тот же туннель, те же дороги?
Спасибо.
Они же привыкли к сборам.
Прекрасный вопрос, я вас за него благодарю. В принципе, так и происходило, но... Не от Давайте отвечу так. Вот представьте, идет трубопровод через перевал Саланг, и постоянно, каждую ночь какие-то врезки, какие-то... А врезки, они кустарные, то есть люди украдут ведро, а прольется при этом там цистерна, пока приедут наши ремонтники. И в какой-то момент, и что только не пробовали, был такой способ, когда трубы прокладывали поблизости от рыков. И вот если ты нарушишь трубу, то в единственный источник водоснабжения твоего кишлака пойдет топливо. И поэтому там не трогали трубы. Но не везде такое было возможно. В какой-то момент прибегли к такой схеме, что стали просто, ну, не то что под силой воздействия откупаться, а просто этим нищим, этим жителям этих кишлаков просто стали выделять топливо ради того, чтобы они его не воровали. Вот возьми себе столько топлива, только, пожалуйста, не трогай трубу. Но эта практика прекратится, как только возобновятся врезки. И старейшины этих кишлаков не только сами прекратили, они еще и отгоняли и сигнализировали нашим заставам, что, ребят, вот сейчас тут какая-то банда пришла, следите за трубопроводом. То есть они, это называлось договорные кишлаки. Мы им давали топливо, поэтому, по сути, это может быть та же самая форма. Ну, кто-то сейчас скажет, что это они, значит, доили советы и эксплуатировали. Но на самом деле... Зачастую...
Да люди не гибли, какое-то время не стреляли.
Люди не гибли, и это было продиктовано скорее, ну, альтруизмом, помочь этим там обездоленным людям.
Сергей Сестов возил в эти кишлаки галоши.
Да.
Я представляю себе, он, я его не спрашивал, но когда, я думаю, он послал туда запрос, офицер каскада, он послал запрос на ящики или контейнеры галош, я представляю себе, что в Москве творилось. Я думаю, может быть, даже и вопрос об отзыве стоял. Какие галоши, какие галоши. Ваш вопрос Владимиру.
Пользуясь такой паузой, хочу сказать, что судя по голосам и вопросам людей, которые задают вопросы, это, видимо, люди сопричастные, воины-афганцы.
Многие и наверняка были.
Сегодня, 13 февраля, я в преддверии очередной годовщины вывода советских войск хотел бы поздравить вас. Хотя, знаете, у меня есть такие знакомые, которые говорят, а я не отмечаю этот день. Отмечать нужно день ввода
многие,
войск.
Многие, кстати, вот те, кого я знаю, кто воевал в Афганистане, они прямо в один голос.
Слово «праздновать» здесь не подходит, отмечать, но некоторые и не отмечают. Но в любом случае, всех причастных я хочу как-то в этот день... отметить и сказать свою солидарность и сказать, что тема истории вооруженного конфликта в Афганистане, она сейчас вновь возвращается в повестку, очень большое внимание ей уделяет российское военно-историческое общество, но в частности именно они мою книгу издали. Вот.
А ваш вопрос, здравствуйте.
Алло.
Да,
алло,
здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид, здравствуйте, Владимир. Огромное спасибо за передачу, навеяло очень много воспоминаний. Для меня Саланг, прежде всего, вот для нашей семьи, памятен тем, что там погиб брат моей жены. Вот он как раз был вот один из этих вот водителей этих бензовозов, и во время вооруженного обстрела сгорел заживо, там то, что вот случилось. Вот, поэтому для нас это очень такое, конечно, событие на всю жизнь, но это отразилось в нашей семье. Вот, и 15 февраля, вот мы послезавтра будем собираться, и, конечно, мы помянем всех тех, кто был там, наших дорогих братишек, дорогих сестричек, которые тоже были там, всех, всех помним, всех любим, всех ценим. Владимир, хотел спросить у вас, как вы считаете, с сегодняшним правительством талибанов будет у нас контакт нашего правительства или нет? Вот хотелось бы знать ваше мнение. Спасибо,
спасибо большое.
Отвечу. На две части. Во-первых, хочу сказать про водителей на Саланге. Была такая песня: «Снега на Саланге, жара в Харитоне, в Гордезе обстрел, жаркий бой, но грузы доставят, в беде не оставят водители части родной». И там был припев: «У нас на бортах имена дорогие водителей, павших в бою». У водителей была такая традиция, в честь погибших же водителей они наносили их имена на КамАЗы. И вот есть видеохроника афганская, едет колонна машин, и там на каждый четвертый или пятый написано трафаретом «автомобиль имени рядового, там, гвардии рядового Петрова». Поэтому водители действительно там совершали свои водительские подвиги, и о них знали и помнили тогда, кому нужно, знает и помнят сейчас. А по поводу того, что вы спросили, во-первых, я в своем исследовании всячески дистанцируюсь от вопросов политики, а во-вторых, если говорить не об исследовании, а просто вот о том, что есть в информполе, будут ли у нас отношения, так... Как только талибы пришли к власти, первое, что они сделали, они поехали в Москву. Они, это открытая информация, это освещалось в СМИ, поэтому работа с ними какая-то ведется. Просто это лежит за пределами моей научной компетенции, скажем так.
наверное, можно предположить, что я особо стараюсь к ней внимания не привлекать.
Да, безусловно. Такая дипломатия любит тишину. Вот. И если мы чего-то не знаем...
Не означает, что этого не происходит.
Очень хочется думать и верить, что нами руководят люди, которые знают, что делать, и делают все правильно. Просто мы в этом не сведущие,
да, согласен.
И я.
Согласен, да, потому что очень многие люди, кстати, не зная ничего о данной конкретной проблеме, ну, например, о геоэнергетике, они такое выдают в качестве экспертов, что возникает, что если такие эксперты, как же мы до сих пор не замерзли, еще как еще газ где-то, нефть, а они эксперты, но, правда, завтра они уже знают, что делают с ковидом. Вот это единственное, что как-то успокаивает. А, пожалуйста, ваш вопрос Владимиру. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Спасибо за передачу. Ну, буквально справка. Мы все время говорим трубопровод, трубопровод. И потом вопрос будет. Это полевая труба 12-сантиметровая, там колено 4-5 метров. И они лежали просто на земле, на бетоне, рядом с... В основном, ну, если ехать туда на юг, то с правой стороны. И, в общем-то, постоянно, ну, от одной помпы до другой помпы проверялось давление. И выезжал бронетранспортер, на котором были эти же трубы. И это колено вытаскивали и меняли на другое колено. И не одна труба, а две трубы, две ветки шло с разным топливом. Ну, в общем-то, это основная была, конечно, задача. Но на Саланге связи как никогда не было, так и не было. Радиотрансляторов мы не умели ставить. И, в общем, проблемы, конечно, были из-за этого. Хотелось бы спросить там первый вопрос и по поводу Королевского батальона, который, в общем-то, сильно попал. Это, наверное, самая большая была трагедия. Вы слышали, если сказать. А по поводу, вы сказали, утки, птицы не летали. Конечно, не летали. Воздух жаркий, если больше 30 градусов поднимается и разрежение воздуха, то и вертолеты не летали. Просто невозможно было сесть. Если он садился, то он потом не взлетал. И на моих глазах буквально два, ну, там, капитан, старший капитан, афганец, и... там лейтенант вместе с ним, на них 17-х попытались там на задание взлететь, это где-то было 15 мая 81 года, и, в общем-то, не смогли взлететь, начали тормозить, и ведомый на ведущего налетел, и сгорели оба моментально, там горсточка пепла этих
МиГ-17. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо вам.
Я хочу сказать, что согласно наставлению авиационно-метеорологической службы, полеты летательных аппаратов вообще, в принципе, запрещены при температуре свыше плюс 35. Поэтому... А температура была выше. Поэтому, чтобы не нарушать букву закона, в дневнике метеонаблюдения всегда писали там плюс...
29.
Плюс... Нет, 34,9.
А,
все. Не выше, потому что иначе просто нельзя было летать.
То есть, значит, тогда служебное преступление получается, да?
Ну, да нет, ну как преступление?
Нет, ну если нельзя по инструкции летать, когда больше 35...
Нельзя, нельзя.
А если доказано, что взял да полетел?
Ну, перемещение по дорогам было запрещено после там 19 часов, но все равно жизнь шире, чем жизнь шире,
это
чем
да, чем любая инструкция, да.
А вообще накладывала специфика гор и пустынь большое влияние, особенно на деятельность авиации, конечно же. В горах очень много местных локальных эффектов, вплоть до того, что летчики они знали, с какой стороны склонно летать, чтобы быть с такой стороны от солнца, чтобы меньше было риска быть пораженным. Значит, переносными зенитно-ракетными комплексами. И каждый уважающий себя летчик профессиональный, конечно, знал, где на ветреный склон, где подветренный, где восходящие потоки, где нисходящие. Потому что машина могла просто прижать к горам там и разрушить. Поэтому авианаводчики, артиллерийские корректировщики, вертолетчики, десантники, они все разбирались вот этой вот афганской горной специфике, но пришли к ней методом проб и ошибок, конечно. В первых порах было очень сложно. А потом, как вчера было мероприятие таком афганском, посвященном выводу войск, и один человек сказал, что к концу войны мы знали уже все. Ты приходил, и тебе твои предшественники... Они тебе сообщали совокупный опыт их предшественников и их предшественников, и мы уже там были как рыба в воде. Но в начале конфликта, и мой сегодняшний рассказ подтвердил это, например, вот этих двух трагедий, в частности, в туннеле Саланг, конечно, многие шишки набивались.
А вот Сергей Сестов, вымпеловец, он рассказывал, что они где-то в горах в Афганистане, они слышали переговоры львовских таксистов. Вот...
Ну, сложно прокомментировать.
Нет, я к тому, что удивительно. Удивительно, вы же говорите, что вот горная местность в Афганистане, там своя специфика, какие-то погодные явления необъяснимые.
Насколько. Может быть, что-то выкурили и услышали переговоры львовских таксистов.
Да ладно! Нет, не думаю, обидеться.
Шучу, конечно.
Конечно. Нет, он это рассказывал в эфире. Вот прямо в эфире. Так, ваш вопрос Владимиру, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Да, пожалуйста.
В 82-м году на курсах переподготовки нам рассказывал офицер, что там начали применять пластиковые мины, и, соответственно, наши стали применять в ответ собак, поскольку миноискатели были бесполезны. И вот по итогам 89-го года, насколько успешной была эта борьба, щита и меча?
Значит, противоборство минирующих дорогу и наших саперов, оно противостоялось на протяжении всего конфликта. Телеканал «Звезда» снял прекрасный четырехсерийный фильм «Неизвестная война инженерных войск в Афганистане».
Я видел пару серий.
Да, очень хорошо. Сделано очень хорошо. Там потрясающий пул экспертов, которые из первых уст, из НИИ инженерных войск рассказывают об этом.
Буквально от рядового до командира полка, по-моему.
45-го инженерно-саперного полка.
Да.
И, значит, действительно, пока вооруженные оппозиции использовали металлические мины, с успехом применялись металлоискатели, но потом начались подрывы совершенно атипичные на минах, сделанных из деревянных ящиков или из пластиковой тары. И тогда было решено активизировать деятельность минно-розыскной службы собак. И появились такие пары, собаковод и собака. Они были и в составе инженерно-саперного полка 45-го, и в составе подразделений инженерных в дивизиях и в отдельных полках. И эта деятельность себя очень-очень зарекомендовала. Но в том же Саланге его постоянно весь входящий транспорт досматривали, и пока хадовцы, это служба безопасности, осматривала мужчин и мужчин, женщин и женщин, наши саперы с собаками осматривали автомобили и автобусы, например, взрывчатки, для того, чтобы они не проехали в тоннель, и там не произошло взрыва.
Вот, кстати, Владимир, смертники, которые самоподрывались, это была такая практика или в Афганистане, или нет?
Простой вопрос ставит тупик. Честно
говоря... В том-то и дело, что непростой вопрос, потому что, наверное, там опять это ислам, разные направления в исламе. Здесь можно, за подвиг считается, а здесь нет. Вот я начал вспоминать, я, опять же, не выдаюсь за специалиста, а я вот не помню, чтобы я читал где-то, чтобы там на рынке, еще где-то кто-то сам подорвался.
Дело в том, что смертники бывают, там, скажем так, формализованные, как это было в Японии, когда человек подписывал документы, и он прям вот формализованный, ярко выраженный смертник. А в Афганистане таких, пожалуй, не было, но у них чуть по-другому. Иншалла, на все воля Аллаха.
На всю,
они иной раз могли делать такие вещи, которые нашими войсками могли восприниматься, что вот это смертники и самоубийцы.
Ага.
А зачастую в основе этого лежала просто неграмотность, необразованность этих людей. И вот такой подход, и зомбирование религиозное, потому что по процентному соотношению мул и религиозных деятелей Афганистан на тот момент, не знаю как сейчас, был самым насыщенным в мире. Один там мула на 50 человек, такого больше нигде не существовало. Влияние их было колоссальным, поэтому, конечно, они могли мотивировать на совершение тех или иных поступков, и нами могло восприниматься, что это смертники. Но вот такого, как в Японии, камикадзе, такого, пожалуй, не было.
Пожалуйста, ваш вопрос Владимиру. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а когда вы судите этих петухов, которые вели войска в Афганистан? Ведь генштаб против этого был.
Так, значит, это вопрос... Владимир на него ответит. Но, насколько я понимаю, вопрос этот достаточно... Я не знаю, он выяснен до конца. Есть ли решение Политбюро о вводе войск? Меня вот эти документы интересуют на высшем уровне.
Не всегда детальное выяснение всех обстоятельств приводит к пониманию всего. Я сейчас отвечу. События, предшествующие вводу в Афганистан, они восстановлены до секунды, до реплики, до всего. Мы знаем, кто был за, кто был против, мы знаем протоколы совещаний, заседаний, кто что сказал. И казалось бы, Но вот теперь все расставлено. Мы знаем, за что были эти, за что были эти, кто что говорил, кто что думал, на каком этапе кто что сделал, почему сделал. И, казалось бы, у нас должен появиться консенсус в обществе. Но чем больше и детальнее мы узнали о том, как принималось решение, тем меньше в обществе консенсуса. Но в действительности вы, в общем-то, правы о том, что именно военные руководители, они занимали позицию против ввода советских войск. Именно военное руководство страны.
Спасибо, спасибо. И вопрос ваш Владимиру. Здравствуйте, пожалуйста.
Добрый день, спасибо за передачу. Леонид, у меня к вам вопрос. В одной из декабрьских передач вы спрашивали, кого бы еще можно было пригласить.
Это не означает, что я соглашусь на предложенную кандидатуру. А говорить я это говорил, конечно.
Есть такой деятель научный, Сергей Георгиевич Карамурза. Он работает в одном из институтов.
Это титан.
Вот хорошо было бы его пригласить.
Я постараюсь. Это один из самых серьезнейших исследователей советского государства. Я его, пожалуй... Ну, это мое уже личное. Я считаю, что самым великим был Александр Зиновьев. Это просто непостижимо, как человек такого интеллекта. Я только восторг перед ним. И Сергей Карамурза, когда эта радиостанция называлась по-другому и сидела на Хорошевском шоссе, он был у меня, пару раз он у меня был. Мощнейший интеллект. Мощнейший интеллект. Владимир, огромное вам спасибо, потому что вы не впали ни в одно из искушений, когда приходит человек, узкий специалист по какой-то проблеме. Во-первых, вы пролили свет многим, кто там, естественно, не был, на то, что это было такое, что такое война. И я еще раз повторюсь, это тяжелейшая кровавая работа. Честь и хвала всем тем, кто там был. Приходите еще с другими темами. С большим удовольствием увидим вас.
Спасибо большое, с удовольствием.
Хорошо. До свидания, все будет нормально. Услышимся в следующую субботу. До свидания, новости.